Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели.
Сегодня, друзья, письмо из поселка Клетня Брянской области. Пишет письмо Раиса Васильевна, пишет от имени небольшой группы слушателей. Она говорит следующее. Письмо из поселка Клетни Брянской области от Раисы Васильевны я решила вам написать, а также и мои сестры в Господе попросили меня написать к вам нашу просьбу, так как мы постоянные ваши слушатели вашей передачи «Библейские лекции» уже много лет. И вот у нас вопрос таков. Согрешаем ли мы со своими сыновьями, которые еще не пришли к Богу? Например, у одной сестры 8 детей, 5 сынов не пришли к Богу с покаянием, пьют, двоих выгнали из дому их жены, идут сыны к нам, а также, как и негде жить и есть, так как никто не работает, да и негде работать, идут к нам, а муж этой сестры верующий, не дает есть ему, и сын уходит из дома, где ест и пьет с пьяницами, побродит и опять придет домой. Если нет отца дома, мать покормит и даст на дорогу покушать, чтобы отец не видел. А муж, если узнает, ругается на жену, чтобы ничего не давала. И у другой сестры такое же положение, и у третьей сестры тоже такое положение, и у меня 8 детей, сама я приняла крещение, когда мне было 16 лет, родители верующие мои, я пошла учиться в техникум и вышла замуж за неверующего, и делала грех всякий, даже аборты, прелюбодеяние и так далее. Я ушла от Господа очень далеко, и когда у меня было 3 детей, я возвратилась к Нему. Я вернулась к Отцу Небесному своему. У меня после этого родилось еще 5 детей. Родились через каждые 2 года. И вот теперь у меня 2 детей не пришли к Богу. Остальные служат Господу, но младший сын, ему 26 лет, принял крещение и ушел в мир от Бога. Мне сейчас 72 года, Александр. Я плачу и молюсь, чтобы Бог возвратил сына моего в дом отчий. Он еще не женат. И вот уже он третий год пошел, как его отлучили от церкви. Я, конечно, молюсь. Еще Бог не отвечает на мою молитву. Я не виню Бога. Я виню себя, что посеяла, то и пожинаю. Прошу многих сестер, чтобы молились за него, чтобы Бог поторопил его вернуться домой в дом Отца Небесного. Прошу и вас, Александр, помолитесь о нем там, в своей церкви, чтобы Бог спас душу его. Так, друзья дорогие, пишет в своем письме Раиса Васильевна от имени всей этой группы, которые слушают наши программы. Потом она оканчивает письмо и говорит: «Муж мой, конечно, покаялся, принял крещение, и мы живем вместе, вечерями слушаем и прислушиваемся к вашим библейским лекциям». Так, друзья, пишет Раиса Васильевна. «Уважаемая Раиса Васильевна, благодарю вас за ваше письмо, за очень важный вопрос. Постараюсь на него очень кратенько ответить. Вы спрашиваете, если согрешаете со своими сыновьями, с теми, которые не приняли еще Христа. Мне кажется, что согрешает тот, кто чуждается своих, тот, кто не принимает своих, тот, кто не дает покушать, или же тот, кто не принимает своих сыновей, особенно тех, у кого никого нет, тех, кто буквально живет на улице. Я думаю, что как бы то ни было, но все же, дорогие слушатели, на тарелку супа или на кусочек хлеба с чаем всегда мы должны найти именно для них этот кусочек. Этим несчастным людям мы должны дать этот кусочек хлеба с чаем, чтобы они знали нашу любовь, хотя, может быть, и мы сами страдаем от несчастья, от голода, от холода. Но мы должны все-таки помочь им. Они ведь не знают самого главного. Они не знают Господа Бога. Ведь, видя нашу любовь, они поймут, как любит их Господь. Если мы, как родители, и при том же верующие родители, закроем перед ними последнюю дверь и последнюю надежду, то кто откроет им эту дверь? Слушатели дорогие, мир этот жесток, и он не откроет двери любви. Мы должны открыть наши сердца, наши дома, чтобы они пришли к познанию Бога. Апостол Иоанн очень ясно и четко выразил все то, что мы должны сделать, уважаемая Раиса Васильевна. Мы читаем следующие слова в первом послании Иоанна в 4 главе, начиная 8 стихом. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Да, уважаемая Раиса Васильевна, выше всего стоит любовь Божья. Если мы говорим, что любим Бога, то неужели не будем любить тех, кто так нуждается в Божьей любви? Бог любит всех грешников, и мы должны научиться любить их, независимо от того, насколько низко и омерзительно они опустились. Друзья, дорогие, сделав этот краткий ответ Раисе Васильевне, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие слушатели, продолжаем наше изучение Священного Писания книги книг Библии. Мы подошли в этот момент к 18 главе книги Откровения Иоанна. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Если, слушатели, у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся вам помочь с тем, чтобы приобрести Библию. Слушатели, Писание говорит, что все люди смертны и находятся под законом осуждения и вечного проклятия. Но пришел Сын Божий и заявил: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Читаем в Евангелии Иоанна в 5 главе 24 стих. Почему же, друзья, почему же Господь Иисус был так гоним и ненавидим многими? Потому что Он принес людям спасение и жизнь вечную. Все силы мира восстали против Него. Это восстание возглавил сам сатана. И он представлен в книге Откровения как Вавилон Великий. А его растлевающие действия на людей вызывались в форме великой блудницы. Библия говорит, что все согрешили и были осуждены на смерть. Господь Иисус пришел и своей смертью совершил искупление грешников. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение именем Его, заявил апостол Петр собравшимся в доме сотника Корнилия. Об этом мы читаем в Деянии апостолов, 10 главе, 43 стих. Что значит получить прощение грехов, дорогой слушатель? Это стать невинным перед законом осуждения и быть свободным от наказания за свои прежние преступления. Это делает с нами только Христос. Он пришел, чтобы оправдать виновных, взял их вину на себя. Суд, друзья, суд наказывает виновного. И это справедливо, а Христос, друзья, Христос освобождает виновного от наказания, беря наказание виновного на себя. Он понес мучения за наши грехи, друзья. Написано, что милость превозносится над судом. Читаем в послании Якова во 2 главе 13 стих. «Милость превозносится над судом». И действительно, милость Божья вознесла всех принявших благодать Христову выше закона осуждения. Кто во Христе, тот уже не под законом, но под благодатью. Вне Христа все грешники осуждены на смерть. Но Бог захотел, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию, как читаем во втором послании апостола Петра в 3 главе 9 стих. Да. Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, но зависит много от вас, то есть зависит все от вас, примете вы это спасение или нет, слушатели. Но как же отнесся к этому сатана? Он выступил против воли Божьей и действует к вечной погибели грешников. Прежде всего, он воспротивился дару спасения и начал устрашать людей, чтобы никто из них не принял этого спасения даром. Он внушает ежедневно всем людям мысль заслужить это спасение. Сатана очень хитрый. Он знает, что заслужить спасение невозможно, и поэтому все, которые стали на этот путь, пойдут в вечную погибель. Об этих людях сказано, что сатана уловил их в свою волю, в свои сети. Апостол Петр предупреждал верующих об этом заблуждении, говоря: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Так читаем во втором послании апостола Петра, во второй главе, дорогие слушатели. Истина заключается в том, что Христос оправдывает виновного, беря его вину на себя. Если же грешник старается оправдаться собственными усилиями или своими заслугами, то это уже не истина, а заблуждение. Как видите, сатана подменил истину ложью и тем лишил всех его последователей спасения и жизни вечной. Вот это и есть та сатанинская сила, которая породила собой Вавилон, о котором говорится в книге Откровения. Сатана сумел, слушатели, сумел ввести людей в заблуждение, чтобы не дать им возможности воспользоваться даром спасения, совершенным Христом. Взамен за спасение он предложил людям все богатства мира и его славу. Он сумел одеть дух гордости и самоправедности в ризы величия и заставил людей поклоняться всему гордому, всему тому, что имеет сатанинский дух. Он напоил вином сладострастия и растления все народы мира. Он старается дать людям все, чтобы только отвлечь их от Христа и от дара вечной жизни. И это стало основанием для Вавилона, этой великой блудницы. Теперь вы можете представить себе, что значило для всех верных Христу падение Вавилона. В стихе 20 из 18 главы книги Откровения мы слышим радостный возглас: «Веселись о сём, небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним», то есть над Вавилоном. Это, друзья, это действительно было самым радостным событием для всех спасенных. Ведь вместе с Вавилоном подвергалась в бездну самая великая ложь и самое страшное заблуждение о том, что спасение можно заслужить делами. Послушайте, друзья, послушайте, как ангел представляет падение Вавилона. Мы читаем стихи от 21 до 24, 18 главы этой книги, последней книги Иоанна Богослова, где говорится: «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет в тебе уже никакого художника, никакого художества, и душа от жернов не слышно уже будет в тебе. А свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». Дорогие слушатели, Господь как-то сказал, что кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. И потом он говорит: горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Об этом вы можете прочитать в Евангелии Матфея, 18 главе, 6-7 стихи. Если такая ужасная ответственность лежит на человеке, соблазнившем одного из малых, то насколько виновнее был в очах Божьих Вавилон, который увел от Бога и от живой веры в Него все народы? Слушатели, подумайте об этом. Поэтому так велико было это разрушение, и мгновенно это разрушение Вавилона. «И уже не будет его», читаем мы у пророка Исаии в 13 главе. «Мировое зло в форме ложных философских систем, пустых надежд, ересей и заблуждений, которые текли широкой-широкой рекой из духовных, так сказать, недр Вавилона, не вечно будет царствовать на земле. Оно будет раз и навсегда уничтожено Богом. Как фараон потонул в глубине морской, так и Вавилон, сожженный до основания и разрушенный, разделит такую же вечную участь. До неба вознесшийся, до ада низвергнется. О Вавилоне сказано: рыдайте, рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего. И Вавилон, краса царств, будет ниспровержен Богом». Об этом вы также можете прочитать в книге Исаии, пророк Исаия, 13 глава. Какие звуки и слова, друзья, можно сказать, какие звуки и слова похоронного марша слышатся в этих последних стихах этой 18 главы, и уже не будет его. Не будет уже слышно в тебе, уже не будет в тебе никого. Как бы звук похоронного марша, неправильно, не правда ли, слушатели? Да, Господь, когда сказал свое слово, что Вавилон будет разрушен, он будет разрушен. Не будет там. Ничего не будет связано с плотскими удовольствиями. Голоса играющих и поющих не будет там. Ничего связанного с прибылью, наживой и продовольствием, шума от жерновов не будет там. Ничего связанного с потомством и грядущими поколениями, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ничего связанного с освящением, и свет светильника уже не появится в тебе. Не сказано ли в Писании, друзья, свет праведных весело горит, светильник же нечестивого угаснет? Читаем мы в книге Притч в 13 главе. Светильник погаснет среди глубокой тьмы. Как будет наказана, слушатели, также и церковь-отступница. Истинно же церковь Христова не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает ее. Так читаем в этой же книге Откровение Иоанна в 22 главе 5 стих, друзья дорогие. Так будет наказана и гордость этого мира, которую так восхваляют все, отвергнувшие спасение Христова. Дорогие слушатели, главой 19 начинается новая эра. Когда Вавилон лежит поверженным у ног Спасителя, а небо наполнено ликованием многочисленного народа, небо радуется о падении Вавилона. В первом стихе 19 главы Иоанн пишет: «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему“». Друзья, после периода великой скорби Господь Иисус придет на землю. А теперь Иоанн слышит на небе многочисленные голоса, поклоняющиеся Богу и прославляющих Его. Он слышит радостные возгласы «Аллилуйя». Это восклицание «Аллилуйя» означает «хвалите Иегову». И оно, слушатели, оно в Новом Завете встречается впервые. Оно часто, часто встречалось в псалмах, да, в Ветхом Завете. Здесь же этим восклицанием начинается провозглашение окончательной победы над противником Божьим сатаной и над созданной им в этом мире системой по борьбе с Богом. Дорогие друзья, это, можно сказать, враждебная Богу система во время царствования Антихриста стала Вавилоном Великим и великой блудницей. И вот этот Вавилон пал. Период великой скорби окончился. Господь Иисус идет, чтобы восстановить на земле тысячелетнее царство. Церковь соединится со Христом в браке. Аллилуйя! Аллилуйя, говорит апостол. Аллилуйя, говорим мы, друзья. Воспоем же это великое событие, дорогие слушатели, Господь приближается. В Псалме 103, 35 стих, псалмопевец провозглашает славное величие этого дня и говорит: «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа, аллилуйя». Бог идет судить вселенную, и все нечестивцы будут удалены с земли. Воспевается спасение как выражение хвалы Богу. Апостол Павел говорит об этом славном дне и пишет: «Ибо думая, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорила суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего», читаем мы в послании к Римлянам в 8 главе. Друзья дорогие, придет великий день. Земля освободится от пут греха, и мы войдем в вечную славу детей Божьих. Аллилуйя! Слава Христу! Слушатели, как вы видите, наше время уже ушло, и я лично был рад с вами встретиться, хотя мы друг друга и не видели. Я надеюсь, что Библия, друзья, станет и вашей книгой книг, и она не останется полностью забытой на полке, как многие другие книги, а станет живой и полной благословения, потому что Слово Божье должно быть в нас живым и действенным. Составил и вел эту программу Александр Захария по материалу доктора богословия Вернона Маги. Друзья, до следующей встречи в эфире с понедельника по пятницу в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр. Если вы пожелаете нам написать, чему мы всегда рады, пожалуйста, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Итак, друзья, всего вам прекрасного. До свидания.